говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели, радиостанции «Радонеж» продолжает раздавать пасхальные подарки и наслаждаться радостью Пасхи, Светлого Христового Воскресения вместе с вами, нашей многочисленной аудиторией и нашими любимыми авторами, пасхальными авторами. А сегодня мы представляем любимую всеми писательницу, известную в православных кругах особенно широко, Наталью Евгеньевну Сухинину. И именно на Пасху очень приятно, Наталья Евгеньевна, вас поприветствовать в этой студии пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Но я вас не приветствую не только с праздником Пасхи, но и с вашим юбилеем. Это тоже особенно приятно в такие дни переживать значимый юбилей. Мы, ваши читатели, всегда интересуемся не столько тем, сколько вы пишете, но сюжетной линией той или иной вещи, которая появляется на полках магазинов. Вот мне хотелось бы начать с этого. Какая-то новинка сегодня может заинтересовать нашу аудиторию?
Ну, о новинках говорить, я не знаю, что такое новинка. Для меня последняя книжечка – это новинка. Вот самая моя последняя книжечка, она вышла, она уже нашла своего читателя, но она еще все-таки новинка. И для меня она вообще особенная. Книжечка называется «Аллилуйя. Письма близкому человеку». Из моих книг, а их уже очень много, юбилей-то не шуточный, из этих книг это первая книга, и я надеюсь, почти уверена, что последняя о себе. То есть я много писала о людях, об их судьбах, о коллизиях каких-то, но никогда не дерзала, в общем-то, написать о себе, потому что не считала свою жизнь какой-то особенно интересной, значимой. Но здесь было другое. Здесь было, ну, неимоверное желание поделиться с читателями тем, что наболело. Наболело у меня много, не буду рассказывать, кто читал, знает, кто не читал, прочитает. Поэтому вот такая получилась книжечка. Очень интересно то, что я очень, так, простите за такое циничное слово, потратилась, пока ее писала. Я очень много сил вложила в эту книгу, мне было страшно, и мне она казалась толстой. Она должна быть была толстой, потому что туда так много вложено, и вдруг из типографии приносят маленькую книжечку, ну, самая маленькая из всех, которые у меня были. Я так удивилась, говорю, почему она такая маленькая?
Цензура вмешалась?
Нет, в том-то и дело, что нет, никакой цензуры не вмешалась. Но просто, видимо, как я понимаю, очень много было эмоциональных затрат. И вот это ощущение вот этой вот глыбы какой-то, вот оно мне немножко спутало карты. Вот, а так она, конечно, для меня сейчас новинка, самая маленькая, самая серьезная.
Это же лучше, Наталья Евгеньевна, когда появляется книга меньшего объема, потому что меньше мучений. Я знаю, насколько мучительно что-то вычеркивать, выбрасывать в силу того, что необходимо уместиться в формат, да?
Да, ну я, собственно, и это просто было удивление. То есть я готова была увидеть потолще книжечку, и вдруг вот такая вот маленькая. Ну, много сил она, конечно, забрала у меня. Но что, так вот случилось, так случилось, она живет. И сразу, если уже сказать, я не знаю, можно ли, как это говорят, с днем рождения раньше не поздравляют, да, есть такая то ли примета, то ли непонятно что.
Мы приметы не верим.
Мы не верим, мы все себя православные. Но вот завтра, буквально завтра, из типографии должны забрать одну книжечку, новенькую, тоже маленькую, которая будет называться «Цветок невиданный». Она совершенно не входила в мои планы. Ну, не было у меня такого, что хотелось написать. Это, знаете, как говорят, что иногда, ну, вот мне не приходилось первый раз, ну, такое есть слово немножко некрасивое, заказ, да, вот тебя заказали. Это не заказ. Но просто мне неожиданно рассказали историю в одном уральском монастыре о девочке, которая из 10 лет, отпущенных ей Господом, 5 очень серьезно проболела. И в конце концов она умерла. И вот эта девочка, ну это вот ангел, который пролетел над нами, спустился, утешил людей и улетел. Я не могла пройти мимо этого. И написала вот такую книжечку об этой девочке. Вот завтра эта книжечка должна уже, вот, уже появиться. Но она, наверное, уже где-то лежит. Ее еще просто как не отгрузили. Но завтра в издательстве поедут за этой книжечкой. И она уже, дай бог, вот, придет к читателю. Очень хотелось бы, конечно, чтобы люди ее приняли. И знаете, Николай, чтобы немножко свои скорби сравнили со скорбями вот этой девочки.
Сопоставили.
Сопоставили и с ее родителями. Это очень важно. Мы так любим зализывать свои раны, ничего не стоящие, просто, особенно в наше время, когда люди умирают. Это просто, вот, знаете, это вот ко времени. Вот эта девочка, вот этот ангел, вот она ко времени прилетела. И удивительно, не буду рассказывать, но я читала, и я не верила просто, что вот этот ребенок, который там перенес 50 химий, и она на 50-й раз пришла и говорит: я сегодня буду вас угощать шампанским, сегодня у меня юбилей, у меня 50-я химия. Вот, ну, вот вы мне верите, это вот такой ребенок. Там будет много фотографий. Мама с папой очень ждут эту книжечку. И очень хочется их утешить. Я их люблю, за них молюсь. И мы немножко дружим. Но жду с нетерпением завтрашнего дня.
Чисто редакторский вопрос. И не совсем, так сказать, обычный, может быть. Вот многие из нас, я знаю, даже многие слушатели, многие авторы мечтают что-то написать, поделиться какими-то историями, наблюдениями за жизнью, за героями. Все мы отчасти немножко писатели. Сдерживает одно: как это пойдет, как будет воспринято, как пробьется книга к аудитории. Наталья Евгеньевна, что легче все-таки иметь какой-то в хорошем смысле бэкграунд за плечами, то есть иметь наработанное уже имя, известность среди читающей аудитории, или же пробиваться совершенно, может быть, гениальному шедевру, но человеку неизвестному? Как на ваш взгляд?
Я не пробивалась. Так сложилась моя жизнь, что мне не приходилось пробиваться. И я-то вообще журналист, и по образованию журналист, и по сути, наверное, все еще журналист.
Я не случайно назвал это слово, потому что желание именно увидеть свою книгу, не просто написать в стол, а увидеть ее на полках магазинов, поделиться, вот именно, чтобы она попала читателю в руки. А это сейчас, ой, как непросто.
Да это непросто, это просто к этому привыкнуть нельзя. К этому нельзя привыкнуть. Вот каждый раз, каждая книжечка... Это такой экзамен, ты его все время сдаешь как заново. Я вообще называю себя вечным студентом с этой вот уже потертой своей зачеткой, где уже там все постерто, уже прямо уже там не видно ничего. Ты все время ждешь. Ты ждешь, вот что в тебя полетит. Или в тебя полетит букет цветов или комок грязи. Наверное, к этому привыкнуть нельзя. Может быть, можно. Может быть, в силу каких-то человеческих качеств можно. Но я неуверенный в себе человек по жизни. И для меня всегда это экзамен, всегда это страх. Но я говорю, что, видимо, учитывая вот эти мои особенности, вот эту немощь мою, видимо, Господь так устроил мою жизнь, что я не пробивалась. Вот я локтями никого не расталкивала и не пробивалась, и не доказывала, что я там что-то умею в этой жизни. Я вообще-то до сих пор еще вообще сомневаюсь, умею ли я что-то в этой жизни.
А на ваш взгляд, вот читатель приходит в магазин, видит обложки, сегодня обложки очень разные, очень искусно сделанные, я бы сказал. Часто за прекрасной обложкой скрывается совершенная пустота, но книгу невольно хочется приобрести только из-за того, что она вот так представлена. На что он ориентируется? Что в первую очередь он выбирает? Ведь он, конечно, полистает, но, наверное, оформление тоже немаловажно, да?
Очень важное оформление, и опять же, мне тут очень повезло, потому что издательство «Лавастра», которое выпускает мои книги, только это издательство, и уже много-много лет, очень большое внимание уделяют обложкам. Больше того, когда книга идет, какое-то время она продается, потом Надо обложку поменять. Это тоже очень важно. Я-то этого не понимаю, потому что, ну, не специалист в этом, но издательство-то там люди в этом плане подкованные, и они считают, что обязательно надо менять обложку, это обновляет, это... То есть куда рука потянется? А рука потянется, пока содержание не знаешь, потянется туда, где интересная обложка.
То есть какого-то определенного стилевого оформления у вас нет? Вас не узнают по обложке?
Я думаю, что нет. Но знаете как, я вообще-то так очень, ну, как бы внутри себя очень требовательна к обложкам. И всегда тоже ждешь, вот какая будет обложка. И если первые даже были такие моменты, когда вот у меня душа не принимала сразу эту обложку. А потом мы с главным редактором когда беседуем, и она мне объясняет, что я вот это имела в виду, это она меня, как правило, убеждает. И я, в общем-то, ей доверяю больше, чем себе, потому что я дилетант в плане обложки. И поэтому у нас вот такой вот очень хороший союз, слава тебе, Господи, много лет уже, и, в общем-то, он меня радует.
Попадание, это хорошо.
Попадание.
А что касается самих книг, вы выносите какое-то судейское решение относительно самой себя, относительно тех произведений, которые уже вышли? Какие-то градации? Вот как вам кажется, это более слабое, это более сильное, это более интересное, это, может быть, более точно выражает ваши мысли, а это, может быть, наоборот, неуспех или же слабые произведения, как вы считаете?
Ну, Николай, конечно, я их оцениваю, но я вам про это не скажу, потому что зачем, может быть, люди не подозревают о каких-то моих изъятиях, янчиках, а я сейчас тут вот...
Но это уже постфактум, да?
Это уже, да, конечно. Я, естественно, вижу пробелы, их много. Здесь где-то повтор, здесь где-то даже какая-то логическая неточность, хотя вроде влизываешь. Но это нормально. В этом нет ничего такого сверхъестественного. Это нормальный такой творческий процесс.
Но это не связано с реализацией, допустим. Книжка плохо идет, как говорят торговцы сейчас.
Нет, это абсолютно не связано. Вот мы часто даже вот приводим такое вот с Натальей Владимировной, главным редактором «Фрицлер», главным редактором издательства «Алавастр». Такой пример часто приводим. У меня первая книжка называлась «Где живут счастливые». Тираж, вот уже больше 10 лет она. И все время тираж повторяется. Я вот на ярмарках, когда была, думаю, Господи, сколько ж людей, ее уже, мне кажется, она в каждом доме уже есть. Мне когда говорят, что сейчас читать стали меньше, я ужасаюсь, потому что я только с читателями имею дело. Мне кажется, что все только и делают, что читают. А успех, я считаю, в названии. Потому что все люди хотят знать, а где же они живут, эти счастливые. Вышла вторая книга через какое-то время. Она называлась «Какого цвета боль?». Так вот, ее не очень охотно покупают. Потому что не хотят люди боли. У каждого своя боль. Это помножено еще на боль ближнего. Уже столько боли-то хватит. Поэтому очень важно. И заголовки очень важны. И обложки очень важны. Ну и, конечно, сам труд. Но просто мы оцениваем заголовок и обложку сразу. А уже само содержание потом. Я вот когда говорю, что это мои дети, да, книги «Мои дети», то здесь немножко есть неточность, потому что дети появляются на свет, потом их надо воспитать. А у меня процесс такой, что они уже воспитаны. Вот они родились и уже воспитаны, и людям уже приходится их оценить тех, которые родились, да? Ну, вот.
Более того, они сами воспитывают читателя, да и вас, наверное, в чем-то, да, уже?
Конечно.
Я почему спрашиваю еще о произведениях? Мы с вами как-то говорили о том, как вы находите фабулу, как вы находите нить того или иного повествования, завязку. И меня поразила тогда история, как вы перерабатывали буквально какие-то документы, письма, готовясь к очередному труду, написанию очередной книги. А все книги родятся из какой-то настоящей истории, ну или, во всяком случае, близкой к истине, да? Один мой знакомый священник, известный православный автор, но он, правда, печатается в жанре рассказов, он меня буквально поражает тем, откуда у него столько историй, просто, ну, на приходе. Нереально столько историй написать, вот столько рассказов в каждом сборнике, он очень много пишет. А как вам кажется, жизнь действительно так богата на истории, которые все-таки просятся на страницы?
Ну, это какой-то для меня до сих пор неведомый процесс. Я не очень всегда понимаю, как вообще появляется вот эта мысль написать книгу. Я заметила такую какую-то очень милую деталь в своем творчестве. У меня заголовки появляются, Господи, прости, во время службы. То есть люди стоят, молятся, а я... Вот была такая история, вот она тоже недавняя. Я была на службе в лавре, и вот идет служба, и у меня вдруг, непонятно откуда, вот такая-то фраза, вот, ну, это стишок детский, «Я садовником родился». Я так думаю, странно, «Я садовником родился», что это такое? И она у меня так зацепилась, потом я думаю, какой хороший заголовок для книги. А книги-то еще нет. Просто вот оно раз откуда-то вот всплыло. Ну и что вы думаете? Я под этот заголовок написала книгу. Сейчас она в работе. И я думаю, что скоро читатели ее увидят, и кто захочет, прочитает. А тему-то я взяла под этот заголовок, очень для меня важную. Это книжечка «В защиту странных людей». То есть мы считаем иногда людей странными, не имея на это никаких оснований. Вот мы сами все такие не странные, а люди странные. Вот там не женился человек до 35, мы начинаем его полоскать где только можно, искать ему всяких невест, осуждать, говорить, ты чего, так жизнь про это. А может быть, он самодостаточен, может быть, у него другой путь, у него другие ценности. И вот у меня этот герой садовник. Вот для него сад – это его жизнь, это его философия, это его отношение к жизни. Сад его воспитывает, сад его учит вере в Бога. И он не считает, что он должен побыстрее вот себя загнать вот в эти вот какие-то вот рамки, да, для того, чтобы быть как все. Мне вот прям так чего-то вот захотелось защитить таких людей. Я написала эту книжечку, а потом вот недавно думала о том, что, знаете, ну, мы все садовники, но не все про это знаем и не все про это хотим знать.
Это наша задача здесь, на земле.
Наша задача. То есть Господь нас призвал на землю возделывать вот этот сад. То есть это наш долг перед Богом быть садовником. Так что я садовником родился, можно сказать, каждый человек, но просто не каждый хочет это сказать.
И как хорошо, что нет шаблонности. Вы сказали сегодня о шаблонах. А вообще вот в литературе, особенно в сегодняшней современной литературе, я вот часто покупаю книги, допустим, которые обладают множеством различных рецензий, невероятных каких-то рекомендаций, много ссылок, обзоров предшествует выходу той или иной книги. Часто этим грешит в кавычках издательство «Корпус», мною любимое. Огромная какая-то фотография или рисунок предваряет обложку. Вот, и книга рекомендуется чуть ли не как подлинные шедевры. Когда посмотришь, сколько-то этих шедевров, то буквально теряешься. У шедевров, во всяком случае, не должно быть так много, если уж они действительно хоть на что-то претендуют. И открываешь, как обычно, ну, рутина, шаблонный стиль изложения. Вот по поводу шаблонности. Вы сказали, что у каждого своя жизнь, свой путь. Ваши герои, они живут по-своему. Они, конечно же, отталкиваются от какой-то реальности, да, в настоящей жизни. А вы позволяете немножко писательской фантазии продолжить, улучшить, ухудшить, изменить жизненный путь? И насколько?
Ну, я считаю, что этого не стоит делать. Потому что если человек, которого я думаю, что этот человек будет героем моей книжечки, то зачем же я буду, тем более везде декларирую, что у меня все мои герои – это реальные люди. Но самая предпоследняя моя книжечка, она называется «Вера, надежда, любовь и буфетчица Соня». Это повесть. Так вот, это единственная книжечка, где герои вымышленные. Теперь уже у меня нет морального права сказать где-то на встрече, что мои герои – это реальные люди, потому что уже есть эта книга. Почему она есть? Потому что мне захотелось поднять очень важную тему, тему смерти, не просто смерти, тему радости смерти. Потому что раз мы себя называем православными, то мы должны в корне поменять наше отношение к смерти. Мы не торопимся это сделать. Это неправильно. Мы можем, вернее, там, поступить в институт, не поступить. Мы можем жениться, не жениться. Мы можем родить ребенка, не родить ребенка. Но мы умрем все. Это то, что нас объединяет. И это самое наше главное дело жизни. Так уж давайте будем говорить, да? Мне хотелось как-то вот немножко... Мы же даже слово боимся сказать.
Сейчас многие выключат радиоприемник и остановят наше интервью на этом моменте.
Ну, я надеюсь, православные слушают. Ну, просто мы боимся, мы говорим, а если что случится, да, мы даже вот само слово произнести боимся. Это, я так меня это вот задело, я вот решила сделать такую книжечку. Но я же не могла подобрать героев под эту тему. Естественно, я их придумала, оставив тему. Это вера, надежда, любовь. Три пожилых женщины, которые оказались в одной больничной палате, тяжело больны. И они как бы подозревают, что вряд ли они отсюда выйдут. Это они совершенно чужие друг другу, ругаются, кто открыл форточку, кто закрыл. Ну, как обычно, вот они попали в это пространство, да. Еще есть там буфетчица Соня, которая тележку возит с этим кефиром. И она такая же. И вот они по очереди умирают. И как бы каждая из них, вот она впитывает опыт смерти предыдущей женщины. Вот
некой эстафеты.
Да, да. И вот я тоже... боялась, когда сейчас говорите, выключат, да, я тоже боялась, что скажут, ты что вообще, вот, ну, а потом я поняла, что, ну, как хотите, но это мой долг сказать об этом, раз меня это волнует, раз я об этом думаю, ну, я же не какой-то уникум, значит, это может и другим людям быть интересно, и люди задумаются. Боялась хулы, слава богу, такой открытой хулы не было, может, просто кто-то поленился, но... Хорошие отзывы были, слава тебе, Господи, я всем благодарна тем, кто читал эту книжечку, хорошо откликнулся. Спасибо вам большое, вы меня поддержали.
Ну, это настоящий православный реализм. Я чуть не сказал российский современный реализм, но он вписывается в наши сегодняшние реалии. Конечно, говорить о смерти нужно, и нужно знать, что подлинные счастья и подлинные счастливые живут, конечно, уж не на нашей планете и не здесь, в этой жизни. Так, во всяком случае, мы верим, что настоящая счастливая жизнь наступит по ту сторону. Но мы и здесь хотим прожить счастливо, прожить без боли, не узнать ее цвета, этой боли, и как-то, во всяком случае, не задумываться о том, что нас ждет завтра. Вот это пугает на самом деле, потому что сегодня, как отмечают многие критики, в том числе и литературные критики, мы часто беседуем об этом на радио «Радонеж», сегодня превалирует такой жанр литературы, как никогда – Фэнтези, причем во всех своих проявлениях. Вот я хотел бы вас, как уже, так сказать, сложившегося серьезного писателя, который действительно размышляет о важных вопросах жизни и смерти, подвига, стояния, самостояния, поговорить об этом жанре. Я не знаю, может ли писатель судить, но высказать свое мнение он все-таки должен. Как относиться к этому фэнтези? Даже православные фэнтези сегодня существуют. Что я имею в виду для тех, кто, может быть, мало знаком с терминологией? Придумывается все, даже литературные персонажи прошедших веков, святые разговаривают, исторические персонажи вступают в некие диалоги, и придуманные, естественно, и так далее, и тому подобное. Вот что может дать, на ваш взгляд, такая литература? Имеет ли она право? Ну, она имеет уже, понятно, что люди поддержали на существование, и... Как с этим жить, как бороться, или наоборот, ничего не стоит делать, если это дело недоброе, как говорили апостолы, оно само распадется.
Ну, если она существует, такая литература, значит, все-таки она, ну, имеет право на жизнь, да. У меня все проще. Я еще с детства, будучи читателем, я не переносила фэнтези. Больше того, я в детстве не переносила сказки. Я не знаю почему, но вот все вот это вот, вот этот вымышленный мир, он прошел мимо меня. Мне всегда, то ли, может быть, это журналистская моя практика сыграла эту роль, я не знаю. Но мне всегда было интересно писать о том, что существует реально.
Поэтому практическая плоскость.
Мне, да, мне легче. Но почему у меня все книжки-то герои реальные? Потому что вот мне легче написать о том, что я знаю, видела, то, что вот можно реально вот поговорить с человеком-то. Вот, фэнтези – это вообще не мой жанр, и я, наверное, судить об этом не смогу, потому что я плохо понимаю, как вообще… Я вообще придумывать не умею. Я придумать не умею. Ну вот попыталась вот в этой книге «Вера, надежда, любовь», но это не фэнтези. Конечно. Это совершенно, это реальные люди, и как бы они реальны просто, может, их зовут по-другому. Но что, мало ли, что ли, у нас сейчас по больницам мыкаются вот эти бедные, брошенные всеми тетки, которые там доживают последние свои дни в этой больнице. И самый близкий человек – это там сестра, которая ему уколы делает. Я вот поэтому даже, наверное, не смогу вам ничего, Николай, про фэнтези сказать, потому что моя душа это не принимает. Сначала она не принимала это на уровне читателя, а потом она не принимает это на уровне писателя. Я даже, вот спросите, если только не спрашиваете, какой ваш там, каких вы знаете писателей фэнтези, я ни одного не назову. Это, наверное, плохо, но это у меня пробел такой.
Ну, а вот о такое желание потреблять, все-таки читать такую литературу, оно говорит ведь о многом. Все-таки люди стремятся уйти куда-то от реальных проблем, да?
Ну, люди вообще любят пожить в придуманном мире. Ну, мы все как-то в разной степени, в общем-то, этим грешим, да? Люди, которые уходят в фэнтези, наверное, достаточно... Это не самодостаточные люди, мне кажется. Это люди, которые чего-то не поняли, чего-то недополучили в этой жизни. Наверное, так. Может быть, я ошибаюсь. Я говорю, я здесь вот настолько не специалист, что я не могу. Ну, вот самая классика, там, Беляев, там, детский, да, вот эти вот там, кто, что еще-то, даже не помню, фэнтези, даже, видите.
Ну, это фантастика, наверное.
Фантастика. Ну, я как бы это все объединяю.
Я все время смотрю с, так сказать, большим чувством зачарованность, что ли, на толстые вот эти вот толки, на книжки, как они прекрасно изданы в трех разных ипостасях, три разных переводчика, но как только открываю, ну, я не могу это читать, я не могу продраться сквозь терминологию, имена и так далее. Вот часто меня укоряют, что, дескать, сделай усилие, но не понимаю, зачем.
Ну, у меня то же самое, то же самое. Я как вот с детства вычеркнула из себя вот это вот. Вот я не хочу. Вот это я не хочу. Ну, а потом, если я не хочу, кто меня может заставить? Единственное, что-то мы можем все-таки выбирать в этой жизни, ну, хотя бы фэнтези или не фэнтези.
Почти полвека уже прошло с тех пор, как церковь получила свободу, и вместе со свободой церкви получила свободу и литература церковная, околоцерковная. Сложилась такая прослойка, православные писатели в той или иной мере они стали воплощать свои произведения в жизнь. Вот до сих пор мы ломаем копья, что такое православная литература, что это вообще, это литература о православии, это хорошая такая проза благочестивая, где все в определенной степени выстроено по православным канонам, или же это нечто большее. Кто-то мне сказал недавно, что очень хороший православный писатель, например, Мамин Сибиряк, или же Пришвин, или даже Бажов, прочитав биографию которого, я, честно говоря, ужаснулся, потому что он был активным революционером, оказывается. А вообще, что до 90-го года у нас не было хорошей православной литературы, я имею в виду советский период, я бы с этим не согласился. Вот на ваш взгляд, если поразмышлять о том, что такое православная литература, православная проза, а вообще есть четкая градация? И что только после 90-го года у нас вот такая проза и такие авторы?
Знаете, я как думаю? Я думаю, что православная литература – это все-таки богословская литература. Вот это труды богословов. А художественная литература, она не может быть православной, не православной, она может быть или хорошей, или плохой. Если ценности, которые мы, ну, как бы писатель должен, да, говорить о каких-то целях высоких, там, да, о каких-то ценностях, но это должен быть делать ведь любой писатель. Поэтому, ну, это вопрос, я думала над ним. Я вот меня когда называют православный писатель, я как-то немножко смущаюсь, потому что я очень, я не понимаю, что это такое. Ну, что такое православный писатель? Ну, наверное, это...
Что, Пушкин православный писатель,
да,
или нет?
Это хороший писатель, это хороший поэт, это гениальный поэт.
Ну, есть православный писатель. Же.
Да, ну, это, вот, понимаете, все очень условно, да. Вот для меня литература хорошая, литература плохая. Если она хорошая, и она подвигает человека к проявлению каких-то лучших чувств, значит, она православная.
Может быть, там ни слова нет о православии, на самом деле.
А это очень хорошо. И вот последнее время, ну, уже даже не последнее время, а давно, просто избегаю православной терминологии, потому что иногда этим очень грешат люди. Во славу Божию, спаси Господи. И вот это вот все, это вот это вот все. Вот...
Милое сюсюканье.
Да. Знаете, как это, крючком вяжут. Зачем? Вообще тема, она должна внутри быть, тема вот, вот этого вот служения людям, православного там, будем говорить, да, она должна быть внутри, это не надо декларировать ни в коем случае.
Но вместе с тем сегодня появились совершенно молодые авторы, я бы сказал даже и молодые журналисты, которые пишут, причем в жанрах совершенно ранее неведомых. Сегодня активно работают социальные сети, и вот этот жанр коротких заметок, каких-то дневников, он еще недавно, ну, не был нами освоен. А на ваш взгляд, достойно ли для большой литературы вот, существование таких, может быть, направлений, будучи потом опубликованными в бумажном варианте, эти заметки, они могут вполне, наверное, претендовать на роль книги. Я знаю просто некоторых священников даже, которые, например, спустя 2-3 года или больше существования в социальных сетях публикуют свои странички, ну, там, корректируют немножко наблюдение над жизнью, над повседневностью, над своим бытом. Вот такая, скажем, не обязывающая творческая работа, которая совершается ежедневно, ну, как бы сама по себе. Это творчество или это нечто другое?
Я скажу вам о жанре дневников. Когда задумывалась вот эта моя книжечка «Аллилуйя. Письма близкому человеку», это было по благословению духовника одного из монастырей, он мне сказал: пишите духовный дневник. Ну, я там, батюшка, как благословить? А потом мозгами-то пораскинула и пришла и говорю: батюшка, вы знаете, я не люблю жанр дневников, он лукавый. Жанр дневников, он лукавый. Человек, который пишет дневниковые, делает вещи, он знает изначально, что это будут читать. И он невольно себя подрисовывает. Хорошо, если себя подрисовывает, и все. А иногда он других немножечко корректирует.
И он все-таки на пьедестале.
Да, у него есть это нечестно. Понимаете, это нечестно. Это немножко подглядывание в замочную скважину. Поэтому я сказала: батюшка, я тем более духовный дневник. Какой, где я, где эта духовность, да? Я говорю, я не смогу. И мы стали думать, и вот придумали вот такую форму письма близкому человеку. Я за нее ухватилась, потому что это мне дает искренне говорить с человеком, обращать. Ну, это как бы собирательный образ, близкий человек, да? Это мои читатели.
Это... Где-то это я слышал уже.
Ну, это вот последняя моя книжечка «Аллилуйя». Письма близкому человеку. И я вот заменила эту вот дневник, там, духовный, на письма близкому человеку. И считаю, сделала правильно, потому что я себя немножко подстраховала, чтобы вот все-таки как бы, ну, письма – это честность. Ты пишешь письмо человеку, ты ему адресуешь это, вот ты это честно. А дневник – это немножечко даже такая форма, ну, поквитаться с тобой могу вот таким вот, вот образом, понимаете, поэтому не использую.
Наталья Евгеньевна, я помню наши давние интервью, вы рассказывали о своем пути, в том числе и в журналистике, и в православии, и ваше общение со святейшим патриархом Алексеем II, и ваше вхождение вот этот великий, огромный, многоцветный мир православия тогда еще очень давно, когда вы работали в печатных изданиях. А вот за эти годы как-то иначе вы оцениваете этот мир? Или он по-прежнему такой же неведомый, огромный, безбрежный, таит какие-то открытия для писателя уж во всяком случае? В чем-то, может быть, вы разочаровались, нашли какие-то новые, может быть, пути развития себя или ближних в этом мире? Или что-то такое послужило для вас, может быть, кризисом в какой-то степени? Потому что многие люди, не находя того, на что они были, может быть, нацелены, когда становились православными. Пусть мои слова звучат не банально, я знаю таких очень многих людей, близких мне даже. Они разочаровались, и они не нашли себя здесь, в православной среде. Они подумали, что Бог должен был как-то иначе решить их судьбу. Обиделись, может быть, ушли в свою скорлупу. Ну или изменили свою жизнь. Вот как вы это ощущаете спустя уже сколько лет?
Смотря откуда считать. Я, знаете, как скажу, Николай, я чем больше живу на свете, тем меньше понимаю в жизни. Вот у меня такой процесс идет странный. Мне раньше казалось, что старость – это обязательно мудрость. Сейчас я понимаю, что совсем не обязательно. Мне даже кажется, что многое из того, что было в моей жизни, я просто вот, подойдя вот к этому определенному своему юбилею, я растеряла. Мне сейчас очень много вопросов. Вопросов так много, ответов очень мало. У меня сейчас тяжелый период в жизни. Я думаю, не только у меня. Когда мне надо многое очень пересмотреть, многое очень обдумать. Я вот в этом сейчас живу.
А посоветоваться есть с кем?
Да, наверное, есть с кем. Наверное, есть с кем. Но вот это ощущение растерянности, а потом жизнь современная, тут, как говорится, и не грех растеряться, потому что многое не сходится. Я продукт советской эпохи. Выросла, родилась, выросла при советской власти. Сейчас другое время. Мне иногда просто тяжело расстаться с какими-то моими обольщениями. Настолько они уже мне родные, настолько они уже в моей коже.
Не только вам.
Да, я понимаю вот этот процесс. Вот с кожи отдирать больно, жить с этим неудобно. Ну, вы простите за, может быть, такой высокопарный мой слог, но я считаю, что мы живем в то время, когда самое главное для каждого человека, православный, неправославный, писатель, не писатель, это честность. Это трудно, иногда невыносимо, но нужно иметь смелость посмотреть на себя в зеркало.
Тем более сегодня этот термин воспринимается по-разному. И он не то что размыт, он практически уничтожен. Честно то, что мне выгодно.
Да, я согласна. С этим не хочется жить. Поменять это я не знаю как. Жить с этим не хочется. Даже многие вот страницы истории, которые, ну, мы все учились, да, мы сдавали зачеты, мы, да, вот думаю, если бы я сейчас сдавала зачет, наверное, я бы сказала по-другому. То есть вот этот процесс мучительный. Вот вы меня спрашиваете сейчас в тот момент, я, конечно, могла отговориться, да, там, сказать как-то все это, чтобы всех устраивало, да. Но опять же, это будет нечестность. Я хочу дожить свою жизнь честным человеком. Это очень трудно. Я не могу сказать, получается у меня это или нет. Хотелось бы, чтобы получалось. Не могу, но хочется.
Ну, это и прекрасно. И вот здесь как раз уместны, мне кажется, слова одной из молитв. Последование, намерение, Господи, вместо дел прими. Потому что если мы будем хотя бы намерение иметь, исполнить какую-то заповедь, понятно, что мы не можем исполнить никакую в полноте, да? То вот это намерение Господь принимает за исполнение. Иначе никто бы не спасся, наверное. Это очень похвально, Наталья Евгеньевна. Я ценю это именно у вас, потому что... Я думаю, читатели это тоже отмечают, и ваши слушатели. Честность, и честность прежде всего перед самим собой и перед Богом. Это то, чего у нас, наверное, никто не может отнять. Но это очень опасная, я бы сказал, черта, особенно сегодня. Очень неудобная, потому что, на удивление, таких людей, которые стремятся жить неконфликтно, не раздумывая над тем, что происходит, лишь бы не выделяться из общей массы, их все больше и больше. И это напоминает некий возврат. Вот нам говорили, что история развивается по спирали. Мы многое читали, через многое прошли. Сейчас было опубликовано очень много дневников, мемуаров. Казалось бы, возврата нет. Хотя бы в то страшное время, вот о котором писали наши великие правозащитники, заключенные. Я сейчас купил книжку «На других берегах» одной известной политической заключенной, которая прошла 15 лет лагерей. И вот спустя эти страшные десятилетия она получает в прокуратуре справку. Она села в 30 с лишним лет, а вышла в 50 с лишним. И в справке написано, дело закрыто за неимением состава преступления. Ее это привело в такой восторг и одновременно поставило в такой тупик. За неимением состава преступления было уничтожено более половины жизни впустую. Ну, разве впустую? Ведь эти люди боролись, они выстояли. И, видимо, перед Богом это не впустую. И вот каждый наш такой маленький подвиг, некое стояние, наверное, самостояние, оно ведь тоже не впустую.
Ну, вообще, как это пережить, да? Какие силы нужны человеку, чтобы вот это пережить? Я даже не знаю, что сказать. Это просто... Помоги, Господи, всем этим людям. Надо просто еще раз сказать, что все мы родились садовниками, и мы обязаны честно возделывать эту почву земную, да, чтобы предстать перед Богом честными людьми. Где ты был, да? Где я был? Я не знаю, согрешил, не согрешил, Господи, да, но я был честным. Я старался быть честным человеком.
Заканчивается наше интервью. Мне хотелось бы спросить вас об очень многом, Наталья Евгеньевна. Я понимаю, что есть определенный формат, в том числе и у радио. Наверное, может быть, когда-нибудь мы составим для вас колоссальное количество вопросов, и дай Бог, чтобы вы на них на все ответили. Я вот часто в диалоге очень многое упускаю, а потом думаешь, вот об этом еще спросить, об этом. Как бы это дополнило общую картину, но, видимо, всего не спросишь. Так все-таки накануне вот этих вот значимых дат, мне хотелось бы спросить у вас, а сегодня где-то живут счастливые? Сегодня в наше время, во время такого всеобщего смешения добра и зла, греха и добродетели, смыслов, какой-то всеобщей цифровизации, вот этого обезличивания, как сейчас говорят, ведь это все существует на самом деле. Ковида недавнего, когда люди были разобщены, мы сейчас ходим счастливые по весенней Москве, без масок, перчаток, без различных, так сказать, террористических запугиваний. Мы счастливы и смотрим на эту природу, но ведь это все может измениться. Так вообще где-то, может быть, не в России, не за рубежом, не в Европе, не в Америке, не в Китае, а где живут счастливые на самом деле, с вашей точки зрения?
Я думаю, что счастливые люди – это те, у кого чистая совесть. Потому что чистая совесть, она обнажает близость к Богу. И вот если человек близок к Богу, как он может сказать, что он... Ну, может быть, слово «счастливый», сейчас не будем углубляться в этот термин, да? Но если человек близок к Богу, как он может сказать, что он напрасно прожил эту жизнь? Да никогда в жизни он этого не скажет. Такие люди есть. Другое дело, что чистая совесть – это очень огромный, большой труд, не всегда благодарный. Ну вот, наверное, это наша задача каждого человека, кто хочет оставаться честным, это, в общем-то, стяжать чистую совесть.
«Стижи дух мирен, и тысячи спасутся» – это слова преподобного Серафима. А недавно я прочитал слова нашего великого подвижника и новомученика. Я удивляюсь, почему он до сих пор не причислен к лику святых. Это протоиерей Павел Флоренский, наш русский Леонардо. В одном из его малоизвестных трактатов «Иконостас» он размышляет о том, что такое на самом деле является собой фраза «так и да просветится свет твой пред человеке». О чем говорит этот свет божественный? И размышляя об этом, Флоренский говорит, что каждый праведник, он светит миру. Даже внешне лицо праведника, оно светит миру. Оно показывает, что жив Господь, которого он проповедует своими делами. Вы очень хорошо сказали о чистой совести. Давайте думать все вместе о том, чтобы наша совесть была чистой, а дела светлыми. Наталья Евгеньевна Сухинина была сегодня с нами в студии радио «Радонеж» на Пасху. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Радуется. Мира